Дорогие коллеги, так, тема моего сообщения между Западом и Востоком, Восточная коллекция, кстати, очень Некрасова, но сказать честно, я заранее прошу прощения, немножко широко у меня назвала тема, на самом деле, я бы сказала, к истории создания вопроса, поэтому о самой коллекции речи не пойдет. Вот в следующий раз, наверное. Но как раз завив эту тему и когда я стала над ней работать, меня еще ждали такие интересные, загадочные открытия, которыми я просто вот хочу сегодня поделиться. И, может быть, кто-то вот здесь уже спрашивает миниатюру, может быть, даже кто-то потом поможет в дальнейших исканиях. Итак, Константин Федорович Некрасов, как известно, его коллекция поступила в Музей Востока, тогда Музей Арт-Азиатики, в сентябре, в октябре 1918 года. Одно из первых, то есть я всегда говорю, в основу музея Арт-Азиатики была положена коллекция нашего земляка Константина Федоровича Некрасова. Вот буквально два слова о самом Некрасове. Это племянник поэта Константина Федоровича Некрасова. Вот здесь мы видим поэт. Вот он родился в Карабихе, это под Ярославлем, село Карабиха. Получилось так, что у поэта Некрасова, у него было несколько братьев и сестер, но у никого не было детей, кроме младшего брата Федора. Зато у Федора было 12 детей, и вот Константин как раз один из них. Ну и семья бы Федора жила в Карабихе, и Федор там был управляющим, готовил всегда и вот эту усадьбу, имение, презу своего брата-поэта. Из всех 12 детей только Константин продолжил, то есть всех племянников, скажем, племянниц поэта, только Константин продолжил литературно-издательскую деятельность своего великого дяди. И то, в общем-то, не сразу же. Дело в том, что он был очень активный политик, и как активного кадета его в 1906 году избрали в Первую Государственную Думу, после разгона которой он попал, отбывал трехмесячное тюремное заключение. И путь ему, как участник выборгского воззвания, и путь в политику и на государственную службу был закрыт. И вот именно в тюрьме он и приходит к решению заняться издательской деятельностью. Точнее, не то, что приходит, он пишет отцу такое письмо: есть одна область, которую я могу устроить, это редактирование газеты или журнала, или чего-нибудь в этом роде, но занятия эти требуют огромного труда, часто ночного, плохо оплачиваются, добавок нередко грозят судебным преследованием. Я решил взяться эти дела только в том случае, если не найду ничего другого. Ну, то ли он ничего другого не нашел, то ли несколько лукавил, ему это было интересно. Выйдя из тюрьмы, он учредил газету «Голос», которую мы видим, а буквально в 1909 году, буквально через два года открывает издательство. Издательство просуществовало всего 6 лет неполных, но оставило довольно яркий след в истории мировой культуры. Но дело в том, что изначально, заявив программу издательства, Некрасов сообщает о том, что он намерен издавать западноевропейских авторов. То есть вообще суть издательства не в том, чтобы ознакомить русскую публику с достойными европейскими авторами, которые не переведены на русский язык, которые не знают. Поэтому интерес у него был исключительно к Западу. Вот так получается, что первой книгой в издательстве совершенно, случайно, но на самом деле ничего случайного не бывает, становится как раз именно «Восточная сказка» Бекфорда «Ватек». Это была самая первая книга, которая вышла в конце 1911 года. И свою презентацию издательства Некрасов вообще начинает вот с подарка вот этой книжки. Он всем дарит там Бальмонту, Брюсову рассылает, пишет вот чудесное издание, а вот примите в подарок, заявляя о себе как об издателе. А издать эту книжку его убедил Павел Муратов, его автор, его друг, потом они очень подружились, имя Муратова, я думаю, музей хорошо знакомо, вот кому не очень, там внизу висит доска с мемориальной Павлу Павловичу Муратову. Вот, перевел «Ватека» это Борис Зайцев, а издание, вступление написал Муратов. Книжка вышла, и «Восток» входит в жизнь. Но Муратов увлечен все еще, естественно, европейской литературой. Даже более того, вот его издательство, если так говорить, оно характеризуется как постсимволистское. И он делает упор на, скажем, романтиков, особенно немецких, как предтечи символистов. Вот. Но в это время в обществе вспыхивает огромный интерес к русской иконе. И Некрасов, как человек чуткий ко всему новому эстетическому, увлекается древнерусской живописью. И даже решает открыть музей древнерусского искусства. Но музей, правда, не получается, галерея. И он издает серию книг вместе с Муратовым, они издают серию книг по древнерусскому искусству. И потом они даже издают журнал, София, и вот уже в журнале «София» как раз они, открывая журнал «София», который выходил с конца 1913 по 1914 год, по осень, до начала войны Первой мировой, они как раз ставят перед собой такую задачу объединить искусство Запада и Востока, то есть выстроить диалог между Западом и Востоком. И Муратов с Некрасовым планируют поехать летом 1914 года в Европу, потому что Некрасов в это время очень увлекается, еще помимо Востока он увлекается Китаем, и самые большие китайские закупки можно сделать в это время в Париже, в парижских галереях. Вот. Но Некрасов не смог поехать, он строил типографию, отправляется один Муратов, естественно, на деньги Некрасова, и на деньги Некрасова идут закупки, и подробно ему в письмах описывают, как он, что, в общем-то, он покупал. Вот. Но что для коллекции? Ну, для коллекции Некрасова. Некрасов в это время открывает антикварную лавку, открывает ее в Москве. Она сначала находилась на Тверской, потом переехала на Петровку. И, значит, в этой лавке у него есть такие отделы. Он довольно часто публикует о ней объявления. Есть, значит, отдел старинной мебели, старинных тканей для переплета. И есть отдел икон и отдел Востока. И вот он как бы не то, что не может, он даже не желает делать выбор между Востоком и Западом, он начинает, в общем, занимается параллельно тем и другим. И почему он еще не смог поехать в Европу? Он в это время увлекается очень сильно искусством Персии, вообще вот Персии. И, вот, и он совершает, и он готовится вот так к поездке. И он сначала, в начале марта, значит, он выезжает в Персию, и в Персии он пробыл, ну, чуть меньше 2 месяцев, и довольно подробно все свои впечатления от путешествия он описывает, ну, во-первых, в письмах, а во-вторых, он ведет дневник специально, сейчас я покажу, да, вот этот дневник, вот, удалось мне его открыть совершенно случайно, потому что он хранится в РГАЛИ, и хранится он в фонде, фонд 338, это Николай Алексеевич Некрасов, поэт, то есть вот так вот, как бы, специально не найдешь, потому что почему я тогда писала, что совершенно случайно открыла дневник, вот просто сделали описание, вот, кстати, как бы в фонде поэта, да, 19 века, то есть вдруг вот дневник путешествия по Персии. Вот, ну, в общем, вот такое вот началось, и вот с этого дневника я стала как-то, поставила перед собой несколько вопросов, в частности, меня стал интересовать вот такой вопрос. А дело в том, что Александр Федорович Некрасов, при всей моей любви к нему, такое огромное уважение, он все-таки не был специалистом ни в искусстве, ни в восточном искусстве, искусстве тем более. И если коллекцию, там, например, тех же китайских миниатюр ему помогал формировать Муратов и Голубев частично, Виктор Викторович, то я стала думать, а кто ему вообще помогал? В Персии он ездил без Муратова. Кто вообще ему помогал в Персии отбирать вот это все, покупать? И вот здесь-то как раз меня ждали очень такие загадочные, знаете, открытия. Но прежде всего у него был миссионер, потом он уже с ним там познакомился, некий Давид Абилов. Кого бы я ни спрашивала, кто это такой, вот ни один справочник, ни один, в общем, не дал мне даже никаких ссылок вот на него. Если вдруг что-то кому-то вот известно это имя, буду вам благодарна за любую информацию. Но этот Давид Абилов очень подробно писал Некрасову после того, как они как Некрасов покинул Персию. Причем Некрасов в дневнике все время пишет «мы». То есть понятно, что он был не один, с кем-то он это все закупал. И вот я стала узнать, с кем это все он пытался закупить. Так вот, значит, например, да, а коллекция, которая поступила сюда в музей Востока, Некрасовская, она представляла персидские рейские фаянсы 12-14 веков. И коллекция говорит о том, что ее владелец обладал не только тонким вкусом, но и глубокими познаниями. И вот именно вот эти вопросы стали как-то вот ниточкой выводить на вот тех его, ну, как бы сейчас сказали, партнеров, да, с кем он вот это все пытался, с кем он пытался это все собрать. Причем Некрасов, сразу скажу, он не собирал только для коллекции. И он, как оказалось, еще имел довольно активную торговлю антиквариатом. Ну, как активную, не активную, он имел торговлю антиквариатом, потому что он под нее брал деньги, деньги шли на издание журнала и так далее. В общем, такой был довольно бурный процесс. И там даже некоторые ему писали, что вот есть такой-то человек, интересуется Востоком, он может стать вашим хорошим клиентом. То есть, ну, такой, в общем-то, находил. Ну, вот, например, письмо Абилова, этого Давида, Давид Васильевич Абилов из Тегерана, 1 мая 2014 года. Дорогой кстати, Федорович, после вашего отъезда не было прямо отбоя от продавцов антиков, которые ловили меня на улице, в банке, ломбарде и даже у меня в спальне. приносили ерунду и прелестные вещи. Между прочим, один из моих сослуживцев принес 5 миниатюр. Одна из них заслуживает наибольшего внимания. Это индийские миниатюры размерами немного меньше той, что вы торговали. За нее ручается сам владелец. Это тот самый, что продал вам книгу «150 туман», кажется, как говорил со слов Юдуля Андрей Андреевич. Вот. Я все мечтаю. Ну, очень интересные вообще цитаты из писем. Вот здесь вот посмотрите. Вот, вот здесь видно, наверное, да, вот постоянно ему Абилов там приобретал для него вазу, вот рисовал вот эта ваза, там текст такой, в общем, написан, что она не такая изящная, конечно, как в моем рисунке. Я все пыталась осмотреть через лупу, то есть, в общем, изящество вот этой вазы. Вот, ну, видимо, там, в общем, что-то вот было другое. Вроде смысл я правильно поняла. Вот, и в письмах, в общем, писем достаточно много, и они вот подробно описывают прямо, то есть предлагают, что-то покупает, что-то там для него приобретает. Потом вот есть вот такие вот телеграммы, которые вот даже из содержания видно будет, о чем идет речь, да, там дает 200 туманов, другую хорошую, то есть, в общем, отбирает, меняет. То есть прям какие-то у них были такие антикварные вопросы, которые требовали незамедлительного решения. В письмах мелькает очень много имен профессионалов, востоковедов, любителей, как он пишет. Это там любители восточного искусства. И опять же, что здесь есть? В общем, переписка носила, несмотря на то, что была деловой, исключительно такой дружеский характер. Потому что Абилов очень часто пишет ему там, приехал из Москвы, так поверенный в делах, такой-то. Но я ему не покажу эти миниатюры, мы будем ждать вас. Ну, в общем, таких много интересных моментов. Кем именно служил в Тегеране этот Абилов, не удалось установить, вообще ничего не удалось найти. Но есть такая фраза, например, в письме одном. Дело в моем переводе этого Белого пока заглохло, так как с Питера не отвечают. Им невыгодно отвечать, но и молчат. Чтобы меня очень тянуло с Тегерана, не скажу. Здесь очень интересно. А в одном из писем, вот здесь это письмо как раз 27-го, вот здесь вот ПС по скрипту написано, да, если кто-то вот видит хорошо издалека. Здесь вообще есть одна очень загадочная фраза. А, нет, простите, не в этом, да. Но вот в этом письме, значит, другое, за цитату, такая фраза, так, просит, чтобы, да и просит, не пишите письма на имя Абилова Андроникова, пишите просто Абилова. То есть это, с одной стороны, как бы добавило информацию для поиска, с другой стороны, тоже, в общем, результатов не дало. Но будем искать дальше. А вот второй, который упоминается во всех письмах, некий Андрей Андреевич, там, предположим, такая есть фраза, «Как обошлась с вами таможня? Жму вашу руку и желаю Андрею Андреевичу приехать вместе с вами еще раз в Персию». Это Балакин. Очень долгие годы нами Балакина позиционировался исключительно как переводчик, который сотрудничал с Персидского, который сотрудничал с Некрасовым. И в частности, вот он издал в издательстве Некрасова в 15-м году вышла книга «Сказки попугая» или «Книга попугая тут и нами». То есть достаточно известная, в общем-то, книга. Ну и как бы значился у нас переводчик и переводчик с Персидского, тоже никакой информации вообще о нем не было совершенно. Но случайно удалось наткнуться на статью Загородникова, индолога известного, которая, значит, Татьяны, которая, статья называется, статья, она опубликована в журнале «Иностранная литература», статья называется «Индия и Серебряный век». «Индия и Серебряный век». И вот там, значит, рассказывается о визите Инаят Хана в Россию, вот, о суфи, который приехал, который был, я думаю, что специалистом по Востоку, он хорошо известен. И там есть один очень интересный эпизод, на который я как бы не сразу же обратила внимание. Точнее, я думала, что это, может, разные вообще как бы люди. Вот. И вот прямо из статьи. Однажды к Инаят Хану подошел незнакомый человек. Там пропущен, это был офицер Андрей Балакин, представленный к суфи властями. Но случилось так, что он увлекся идеями индийского музыканта, захотел стать его последователем. Ты служишь своему начальству, а я моему. Это было и прощение, и приглашение к сотрудничеству. Так Балакин стал учеником индийца. Через несколько месяцев Андрей Балакин перевел и издал книгу Инаят Хана «Суфийское послание свободе духа», снабдив ее кратким видением. Эта небольшая книжка написана простым, доступным языком, содержит бесценные сведения по истории и практике суфизма. Честно сказать, некоторое время я даже думал, что это может быть, ну, как бы разные Балакины, то есть потому что и по срокам там не совпадал, этот был в одно время, как он мог одно время и с Инаят Ханом встречаться, и в Персии с Некрасовым быть, пока не попала совершенно вообще потрясающая для меня статья сотрудницы Дома русского зарубежья, если мы с ней вчера уже буквально списались, Марины Юрьевны Сорокиной, статья так называется «Кто офицер Балакин?». Вот, она ставит там очень много вопросов, эти вопросы, которые они ставят, они, может быть, как бы не так мне интересно было получить ответы помогал ли Балакин. Ну, в общем, благодаря этой статье удалось выяснить, что это один и тот же Балакин, и личность оказалась неординарная, но вопрос у меня появился еще больше. Дело в том, что этот Балакин, который мы видим, это фотография как раз из ее публикации Сорокина, сразу же говорю, вот, плагиатом не занимаемся, поэтому, значит, очень интересная личность. Он закончил гимназию в Орле, закончил в 1905 году, блестяще, в 1904, простите, вообще с золотой медалью, там было написано, что имеет потрясающие, в общем, необыкновенные способности, особенно филологии. И он поступает в Лазаревский институт восточных языков. Этот институт, который находился в Москве, в Армянской переулке, готовил именно востоковедов, послов, консулов и так далее. Вообще был один из первых учебных заведений, который давал высшее образование именно в сфере, вот, именно в Востоке. И, в общем-то, Балакин, но получилось так, что Балакин, как, наверное, все студенты того периода, увлекается революционными идеями, у него проходит дома обыск, я вам вот буквально краткую биографию, и, несмотря на то, что на обыск ничего, во время обыска ничего особенного не нашли, возбуждают дело, но якобы за его связь с эсерами, и его, значит, арестовывают. Но дело в том, что преподаватели Лазаревского института, ну, как, наверное, и других тоже университетов, боролись своих студентов, и особенно вот за Балакина, сам лично профессор Миллер пишет, письмо хлопочет, и, в общем-то, Балакину заменяют выезд, заменяют ссылку в Сибирь или в Вологодскую губернию на 2 года ссылкой за границу, в Каир. Вот здесь у меня приводится как раз, значит, распоряжение Столыпина, министра внутренних дел, выслать Балакина под гласный надзор полиции в один из северных уездов Вологодской губернии на 2 года, считая срок с 12 марта 1907 года, с замену выезда за границу. Так, простите, с тем, что если он, в общем, с тем, что если возвратится в Россию ранее 10 марта, то настоящее постановление будет подлежать исполнению. Вот. Ну и, в общем-то, вопросы, то есть он, неизвестно, опять же, закончил ли он институт Лазаревский, но известно, все, заканчиваю, я понимаю, что время закончилось, но известно, что он с институтом сотрудничал, потому что у него выходили такие и труды Востока в институте, и Балакин там публиковался. Вот. Но, и вот автор-то статьи, кто офицер Балакин, Марина Сорокина, она ставит вопрос. Во-первых, когда, значит, его завербовали, раз он подошел к этому, в какой момент, по чьей протекции он попал в Каир, то есть место там Сибири, это была полиция или уже, или это еще были профессора университета. Собственно, интерес к Балакину возник как к переводу суфийского послания «Свободы духа», то есть вот это стали искать. И что пишет, значит, Сорокин? В общем, вот эти вопросы все ставятся. И что пишет, значит, Сорокина, что он не мог появиться, они уточняют время перевода суфийского послания, что он не мог быть встретиться с Инаят ханом раньше мая, потому что он находился, значит, за границей этого времени. А вот есть как раз, и написала архивы, вот письма, это Некрасова к Муратову, вот здесь вот мы увидим, где ясно доказывается, что уже в марте этот Балакин был в России. Вот такая интересная цитата. «Дорогой Павел Павлович», это пишет Некрасов, издатель мой, «Ярославлю, Москву. Кончили журнал, вот Софийница имеется в виду. И завтра двигаемся в Москву. Хорошо бы в субботу после редакции собраться и посидеть где-нибудь. Лучше всего в отдельном кабинете. Много накопилось пунктов, а увидимся теперь не скоро. И деловое совещание было бы очень полезно. К Перс я подготовился, но путаник Андрей Андреевич еще не добыл загранпаспорт. Выезжаем из Москвы во вторник 9 часов вечера». И вот этот образ путаника Андрея Андреевича Балакина, вот он еще больше заинтриговал. То есть, как бы, меня начинало 2 вопроса. Насколько Балакин помогал Некрасову в формировании коллекции, которая поступила в Музей Востока. 2 вопрос, может, более самый важный. Знал ли Некрасов на самом деле, кто такой Балакин? Потому что Некрасов-то сам был неблагонадежный. Я с этого начала, что он, в общем-то, после разгона Думы 3 месяца отбыл в тюрьме. И в 3-е, кто познакомил именно Некрасова вот с Балакиным? Потому что, может быть, это Муратов, у меня есть предположение, может быть, Павел Сухотин. Почему? Потому что вот эта тема соединения Востока и Запада с идеей именно суфии Инаят Хан приехал в Россию, она была близка очень и Некрасову Муратову. Но, как ни странно, вот ни в одном из писем, ни в одной переписке нет вот упоминания этого, вот как назвал Некрасов, путаник. Причем, скажешь, Некрасов человек был очень интеллигентный. И понимаете, что он так сказал о ком-то путаник, это вот, наверное, первая фраза, которую я встретила. Вот. И мне хочется верить, что это Муратов их свел. Почему? Потому что после 17-го года вот Андрей Андреевич, офицер, переводчик, прекрасный вообще талантливый востоковед, он жил в Италии, то есть и выступал на съезде в Париже именно как представитель Италии, представитель этой страны. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Простите, что задержала.
Вопросы к докладчику, коллеги. Думаете, они все
пытались. Нет, я не знаю. Нет, я просто потому что вообще вот нет никаких упоминаний. То есть вот так вот, как бы написать о человеке, который был вот путаник, это вот было.
Это что-то значит.
Да, да, да. То есть, или они были очень близки, или очень.
Знали ли они о его вот этих вот связях?
А я и говорю, что меня вот этот вопрос волнует. Знают ли вот они о том, что он был. Собственно, и автор-то статьи, вот которая Сорокина, она тоже говорит, это, возможно, даже это легенда, что подошел Балакин к Инаятхану, я не знаю, может, здесь кто-то вот знает, и сказал: там я офицер Балакин, я представлен к вам властями. Дело в том, что это было там начало войны. Как-то приехала такая личность неординарная. Вот из Индии. И, в общем-то, тем более он уже к этому времени, он даже не из Индии вот приехал, а он уже проехал Америку, Европу. И, в общем-то, он в Москве был довольно долго. У него здесь были очень интересные встречи. То есть такой его визит был достаточно шумно обставлен. И чтобы вот так вот подошел человек и сказал, значит, там запросто, там, я представлен следить за вами. То есть может быть такое. Но с другой стороны, почему авторы вот этих статей не делают такой вывод? Дело в том, что этот Балакин уж больно быстро переводит это суфийское послание о свободе духа, его быстро издает. Это напишут в то время, когда даже напечатать визитки без согласования со всякими цензурными комитетами было невозможно. То есть явно у Балакина была какая-то другая возможность. Будем искать.
Да, я вам желаю.